Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга пятой седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя» у микрофона Елена Чудинова и Мария Мелькова. Завершит этот час нашего вещания первая часть беседы со священником Сергием Тарнаги о счастье.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, общество во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги при храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами и храме крестильной святой княгини Ольги, приход храма Вознесения и союз православных женщин приглашают вас на традиционные девятые ольгинские чтения «Духовное осмысление жизни и деяний святой равноапостольной великой княгини российской Ольги», которые состоятся 23 июля с 9 до 16:30 в зале Синодального отдела Русской Православной Церкви по работе с вооруженными силами на территории храма Вознесения по адресу город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 24. Программа. 23 июля с 9 до 16:30 конференция «Девятые ольгинские чтения. Духовное осмысление жизни и деяний святой равноапостольной великой княгини российской Ольги». В 17 часов праздничная вечерняя служба с акафистом святой великой княгини Ольги. 24 июля в 9 утра божественная литургия, крестный ход и водосвятный молебен. Проезд станция метро Добрынинская или Серпуховская, далее пешком.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелия от Матфея, 49-е зачало, 12-я глава, 46 стиха по 13 главу, 3 стих. Когда же Иисус еще говорил к народу, матерь его и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твоя стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою свою на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами. Мы переживаем за наших родных, и это естественно. Кто о домашних своих не печется, тот хуже неверующего. Но вполне может быть, что в будущей жизни мы окажемся ближе к людям, с которыми мы не связаны родством. Самые глубокие отношения в жизни — совсем не кровное родство, а родство ума с умом и сердца с сердцем. Когда у людей одни принципы, одни интересы, одна цель, они становятся по-настоящему близки. Что такое присутствие Царства Божия на земле? Это когда воля Божия исполняется на земле, как на небе. Только Христос в полноте явил это чудо. И Божия Матерь всей своей жизнью была устремлена к этой тайне и приобщалась ей, как никто из людей. Ее единство с Христом Богом не только по плоти и крови, но по вере, по смирению, по чистоте, по любви. Даром Христа все люди — дети Божии. Каждому дается равная возможность вступить в родство через Него с Богом. Бог любит святого и грешника. Но когда человек направляет свою волю в согласии с волей Божией, благодатной помощью Духа Святого, предстательством Пречистой, начинается подлинное его сыновство. Жизнь полна испытаний. Есть верность, которая превосходит всякую земную верность. Есть то, что идет впереди самых дорогих отношений на земле. В этом смысле Христос многого требует. Он хочет всего человека. Он говорит: «Сыне, дай мне твое сердце». Он хочет, чтобы человек не разделял свое сердце ни с кем и ни с чем. Первая и наибольшая заповедь призывает нас Его единого любить и Ему единому служить. Самое великое родство здесь, и самое страшное разделение, когда воля человека направлена против воли Божией и воли тех, кто с Богом. Как говорит апостол Павел, вы еще не до крови подвязались за заповедь Божию. Это трудно, но в этом великое чудо. Когда человек отдает себя безраздельно Христу Богу, он начинает принадлежать семье, границами которой является вся земля. Он обретает родство, которое включает в себя всех святых на небе и на земле. Потому Божия Матерь, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, и духовная Матерь всех нас. И Господь говорит о достоинстве всех Своих учеников. Каждый из них — Его брат и сестра и мать. Его ученики, все оставившие, чтобы следовать за Ним, бесконечно дороги Ему. Все святые имеют эту честь, все исполняющие заповеди Божии, в близком родстве со Христом. Он любит их, Он вступает в общение с ними, как с родными. Он зовет их на трапезу с собой, приобщая их своей пречистой плоти и крови, чтобы они были единокровными с Ним. Он заботится о них, чтобы у них не было недостатка ни в чем. Он не стыдится называть их братьями, но исповедует их перед людьми, пред ангелами и Отцом Небесным. Зачало сегодняшнего Евангелия завершается стихами следующей главы. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу и поучал их много притчами». Иногда благодать Божия открывается нам с особой силой, не обязательно во время торжественного богослужения. Когда Христос отправился к морю, множество народа собралось к Нему. Где Царь, там и слуги Его. Где Христос, там и Его Церковь. Господь проповедовал среди просторов природы, потому что никакой храм не мог бы вместить столько людей. Как не имел Он где главу преклонить, так не было у Него собственного храма для проповеди. Это не значит, что Господь пренебрегал малейшей возможностью проповеди в Доме Божьем. Но Он учит пользоваться всем, что промысел Божий предлагает нам для служения Богу и людям. Когда Христос родился в Вифлееме, вокруг Его яслей собралось великое множество ангелов, а сюда, к морю, где Он проповедует, должны прийти все люди. Его проповедническая кафедра — лодка, корабль, и Христова Церковь — корабль, из которого через уста всех служителей и проповедников Христовых до скончания века звучит Его голос.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Воскресе Господне в силу и припоется все.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья!
Дорогие друзья, мы продолжаем беседу с Марией Мельковой о том, как чтят в Сербии память нашего святого государя. Знаете, что интересно? Вот мы перед эфиром как раз говорили с Марией, я пожаловалась на то, что невозможно, сколько хулы и всяких гадостей мы слышим из средств массовой информации. Ну, вот Мария тут сказала здраво, что как люди не боятся шутить с такими святыми вещами, как они Бога не боятся. Ну, и вот у нас возникло, как-то не сговариваясь, такое ощущение, что не будем мы поименно возражать тем, кто сейчас пытается как-то продемонстрировать свою духовную слепоту, свое нечестие, а будем просто прославлять, как можем, нашего государя, потому что делай, что должно, будь, что будет. Да, у врагов святого царя значительно больше иногда медийные возможности, но с Божьей помощью как-нибудь мы с этим справимся. Вот. Итак, здравствуйте, Мария. Я очень рада, что мы сейчас продолжим нашу беседу в царские дни, в скорбные для всякого русского человека дни.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, братья и сестры. Да, ну я думаю, что с нами крестная сила, с нами Бог, все его святоугодники и, конечно, наши заступники всей нашей страны, хозяин нашей русской страны, святой царь Николай со всей своей царственной фамилией. Вот. Также он почитается и действительно у нашего братского народа в Сербии. Святой государь. Вот мы в прошлый раз говорили, что первое иконописное изображение и первый храм были построены, и написано изображение, построен храм под покровительством святителя Николая Сербского в конце 20-х годов в Македонии, на Охриде, в монастыре преподобного Наума Охридского. А теперь можно продолжить тем, что владыка после Охрида был перемещен в Жичскую епархию. Это главное... епархия, можно сказать, историческая в Сербии. Там находился престол святителя Савы Сербского. Святитель Николай был рукоположен на этот престол ровно через 700 лет после святителя Савы. И вот дух его, конечно, принял и эту монашескую жизнь в монастыре устроил действительно на святосавский лад. В том числе там как раз находится... сохранившийся до нашего времени самый ранний образ святителя Николая Сербского. Честь этого открытия принадлежит нашему братству. Когда в 2001 году я по приглашению своих друзей приехала первый раз в Сербию, меня как раз поселили в монастыре Жича. Я с большим интересом знакомилась с этим монастырем. Ну, это древнейший монастырь.
Только в 2001 году вы впервые были в Сербии.
Да, да.
Поразительно. У меня такое ощущение, что вы там просто родились.
Ну, я, надо сказать, что активно занялась сербской тематикой с 99-го года, с тех пор, как вот с этих бомбардировок. Вот. А до этого у меня просто была какая-то подсознательная любовь, но она ни в чем не выражалась. Этот монастырь действительно сохранял еще в то время вид и, так сказать, образ того, что действительно там служил святитель Николай Сербский. К сожалению, за последнее время вид монастыря сильно изменился. Там везде проделаны всяческого вида евроремонты. Те камешки, которые святой владыка собирал на прогулках вдоль маленькой Жичской реки около монастыря, и потом из этих камней мастили дорожки в монастыре. Эти дорожки теперь, так сказать, как-то уничтожены. Но там большие изменения, к сожалению, для тех, для кого память дорога святого владыки Николая, они, так сказать... не безболезненны. Вот. Ну, это, так сказать, монастырь Жичи, конечно, можно тоже отдельно разговаривать. Это действительно, можно сказать, житница сербского святосавского духа была на протяжении веков. И вот это была в 30-е годы кафедра святителя Николая Сербского. И он построил наряду с этим огромным собором, возведенным святым Савой еще в 13 веке, в начале 13 века, рядом с ним святитель Николай Сербский построил небольшой зимний храм по образу того, как в Древней Руси строились рядом с большим летним храмом небольшие зимние. Вот в Сербии раньше не было такой традиции, а, видимо, те русофилы, которые всегда окружали владыку Николая, вот навеяли ему, наверное, такую идею. Значит, храм святителя Савы Сербского. Расписывал этот храм русский зограф Мейндорф. Иконостас тоже делал Николай Мельников, тоже русский мастер. В общем, все дышало там Россией в этом храме.
А эти люди как они попали в Сербию?
А это все были эти наши эмигранты.
Все наши эмигранты. Да, да. Ну, мы же знаем, что очень много, конечно, русских приютила Сербия, естественным образом. Вот Хопова, в частности, да, тоже мы знаем эту интересную достаточно историю. То есть это все вот эмигранты наши.
Да, 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 да. Это вот после Первой мировой войны нашей несчастной революции люди, которые поселились в Сербии, были приняты королем Александром. Вот. И там находилось вот такое изображение. Мне его когда показали, причем, понимаете, там как-то никто не придавал ему никакого значения. Собственно, даже вот этот храм в то время святителя Савы Сербского, он переживал такой переходный период, когда рядом с другой стороны был построен новый корпус для сестер, и там был построен домовый храм в этом корпусе, и сестры потихоньку переходили на зиму туда. И этот храм потихоньку начинал пустеть, и особенного внимания ему никто не оказывал. Дальше там даже эта история еще совсем, он совсем опустел, и там уже и был дух какой-то нежилой. Но в то время еще, в 2001 году, все-таки там как-то еще, так сказать, какая-то зимой, видимо, теплилась еще жизнь, но летом практически нет. И вот когда меня старая монахиня открыла мне этот храм, привела туда, и я стала его разглядывать, я была потрясена. Недалеко от входа, ближе к западной части храма, но на южной стороне, был образ нашего святого государя. Причем интересно, что два образа фланкировали окно. То есть, с одной стороны, с левой стороны был государь без нимба, с правой стороны святой князь Владимир. Вот вспоминаем вот эту проповедь, сказанную святым Николаем Сербским, о котором мы говорили в прошлой передаче, о том, что перед царем Николаем стоял такой же выбор, как перед царем Лазарем и святым князем Владимиром. То есть они были уравнены, так сказать, равночестно были изображены на одном уровне. Немножко ниже, прямо под образом царя, был преподобный Серафим. А мы знаем, сколько сделал преподобный Серафим, как он говорил, что тот царь, который меня прославит, того я прославлю. То есть как было связано вообще и в данном случае, видимо, явление царя с преподобным Серафимом?
А без нимба это значит, что это изображение было еще до канонизации?
Да, это 30-е годы. Вот. Но царь изображен со всеми своими царскими регалиями в бармах, так сказать, в этом, в горностаевой этой порфире с гербами, то есть корона, усыпанная бриллиантами и так далее. Но самое интересное, что было очень хорошо видно, что вот этот прямоугольник, в котором помещалось это изображение, он как-то там окаймлен какой-то синими какими-то полосками, и в них какие-то такие небольшие, какие-то белые такие кружочки. И как мне объяснили, что буквально до последнего времени, до каких-то там до 90-х, ну, до 80-х, скажем там, годов, оказывается, этот образ был спрятан. Он был заклеен листом бумаги и закрашен синей краской. Вот под это вот византийское вот это вот синий фон, ультрамарин, то, что там все на фоне ультрамарина было это расписано, вот, закрашен. То есть безо всяких изысков. Просто взяли, бумагой закрыли, кнопками ее буквально там, так сказать, прикрепили или гвоздиками и закрасили синей краской.
А чтобы всё уберечь от коммунистических властей.
Да, конечно. И вот и в 80-е годы также просто открыли, ну и причем безо всякой помпы. Вот это изображение там находилось, и никто о нем не знал. И вот я тогда написала статью, и она была опубликована в «Русском вестнике» как раз осенью 2001 года. Ну и потом, так сказать, эти сведения, они стали дальше шириться. Было и в «Московском церковном вестнике» статья о Жиче, монастыре и об этом образе, и на сайте православия.ру, ну и так далее. Ну а потом оказывается, что и сестры монастыря Жиче открыли у себя вот такое сокровище. Но надо сказать, не без некоторого драматизма, потому что когда храм святителя Саввы и дальше стал пустеть, и когда уже было видно, что там никто и зимой не служит, и когда уже там убрали иконостас, там уже совершенно был такой нежилой дух, и я бы даже прямо сказала, мерзость запустения, я поинтересовалась, что же будет вообще с этим храмом. И мне, значит, ответили, что комиссия по охране памятников культуры не признала за этими росписями какое-то особое значение, и по всей видимости, они будут переделаны, то есть закрашены. А мы это видели. Это уже и в Белграде такие случаи были, что вот то, что наши русские там перед войной расписывали, то потом, так сказать, успешно было перекрыто новыми росписями. На что я категорически сказала, что если вам здесь не нужен образ царя Николая, мы найдем тех, кому он нужен в России. Мы привезем сюда людей, которые его аккуратно снимут, аккуратно размонтируют, и мы его, так сказать, найдем. И мне кажется, что это возымело свое действие. И уже когда я в следующий раз приехала, мне сказали, ну да, это все будет, значит, тут сохранено, все-таки действительно это имеет такое историческое, культурное значение. А теперь уже сестры очень гордятся этим образом, и, так сказать, его печатают в своих брошюрах, вот. Так что, вот, слава Богу, это, понимаете, это 30-е годы 20 века. То есть самое до наших дней сохранившееся старое, первое изображение, самое раннее изображение святого государя. Вот. Так что можем сказать, что сербы своеобразно прославили царя первым, если все-таки действительно и храм владыка Николай устроил в монастыре преподобного Наума Ухридского, и вот эти два изображения, одно из них, которое сохранилось до наших дней. Так что да, вы, так сказать, были правы, что все-таки сербы прославили первыми царя Николая.
Потрясающе интересно, вот для меня очень много нового рассказываете. А сейчас как дело обстоит?
Сейчас еще, может быть, тоже небольшую дегрессию. Еще хотела бы сказать о таком известном случае, как одна старая сербка подарила нашему государю Николаю крест, который был найден на Косовом поле. То есть считается, что это крест царя Лазаря. И вот еще, значит, до Первой мировой войны этот крест был передан царю Николаю. Но дальнейшая его судьба осталась неизвестна, видимо, сами понимаете.
Погибло, вероятно, все.
Да, может быть, где-то и хранится, но, может быть, никто и не знает, что это за крест. И вот уже... Где-то в наше время появились в Сербии иконы, где святой государь и святой князь Лазарь изображены вместе, и посреди них, вот как на образе царя Константина и царицы Елены, находится крест. Они держат этот крест, один с одной стороны, царь Лазарь и царь Николай. Значит, такой вот образ. Ну и различные, конечно, образы тоже появились в наше время. Много сейчас уже храмов, которые посвящены царственным мученикам. Один из них очень, так сказать, замечательный, находится в Шабадской епархии на Цере. Цер – это удивительное место, это место одних из первых боев во время Первой мировой войны и первых успехов, которые сербская армия совершила вот на поприще вот битв Первой мировой войны. Известные такие, очень жестокие сначала были бои, и потом, соответственно, так сказать, очень ценимые всеми эти победы. Вот. И там один из первых, я думаю, что это первый, наверное, монастырь, он довольно давно уже, наверное, лет 10, как он начал, так сказать, строиться. Ну, практически уже храм построен. Вернее, это храм, извините, это не монастырь, это храм. Вот. Там замечательная община, большие тоже русофилы, они ведут свою такую общинную жизнь, выпускают свой журнал замечательные, выпускают, сайт у них свой имеется, вот, так что они очень почитают нашего царя Николая и всех царственных мучеников. Кроме того, имеется тоже в Шабадской епархии, строится монастырь в честь царственных мучеников, там по происхождению русский наш игумен Сергий, но он клирик этой, значит, сербской православной церкви, ну вот он строит монастырь. Вот. Кроме того, имеется и братство, и общество в честь святого царя Николая, которые тоже празднуют славу, и вот они приходят, как правило, в день 17 июля в нашу русскую церковь в центре Белграда. И там просят преломить вот этот калач и таким образом прославить. Да, еще забыла вот еще что сказать. Один тоже из первых памятников, и тоже это, значит, между двумя войнами, сохранился тоже памятник святому, там на нем и написано, Николаю II. Он находится на так называемом Новом кладбище. На самом деле оно уже давно не новое, но называется Новогробле в центре Белграда. Там большой русский участок, там находится часовня Иверская, где захоронены русские иерархи, которые там были, и вообще много там русских могил. Вот, значит, огромный памятник, в колонне стоит скорбный ангел. Этот памятник в честь тех миллионов русских солдат, которые погибли во время Первой мировой войны. И также он посвящен, как вот на нем и написано, царю Николаю II. Это то, что касается вот этих старых, еще довоенных, места почитания святого царя Николая. Но в наше время, конечно, это все интенсифицировалось. Кстати, да, вот еще в Королевской Югославии, тоже в центре Белграда, находился, ну, собственно, даже до сих пор находится, так называемый русский дом. Но тогда он назывался гораздо более длинно и красиво. Может быть, я сейчас спутаю, не скажу вам точное название, но русский дом... в память его величества государя Николая Александровича. То есть это место было пожертвовано государем, королем Александром I, русской общине, и они вот выстроили такой дом. Там находился музей государю посвященный, там работала русская гимназия, различные русские кружки, и, в общем, этот дом вот такое, так сказать, культурное такое учреждение в центре Белграда, которое именно, так сказать, русская земля. Вот оно после войны, уже когда, так сказать, установились прочные взаимоотношения между коммунистической Югославией, ну, скажем так, какие-то отношения, они не всегда были прочными, между коммунистической Югославией и Советской Советским Союзом. Значит, этот дом отдали советскому посольству. Вот. И до сих пор оно вот как бы русское посольство, российское, вернее, посольство Российской Федерации владеет этим домом. К сожалению, гимназии нету, музея нету, но надо сказать, что память государя там тоже почитается, хотя, может быть, с недавних пор. Наш замечательный скульптор и монархист Вячеслав Михайлович Клыков в свое время изваял замечательный образ государя. Его копия хранится в его фонде славянской письменности и культуры.
Хоть копия сохранилась.
Да, а сам образ был несколько лет назад, сам этот памятник, бюст царя Николая, был торжественно передан в русский дом. И вот до сих пор там находится.
Мария, к сожалению, наше время уже истекает. Я хочу вас поблагодарить, потому что очень много новой информации, вот лично для меня и, полагаю, что для наших слушателей. И хочется сказать, завершая, что все-таки иногда со стороны то, что мы имеем, виднее и лучше. Давайте, если мы сами не умеем ценить, не всегда умеем ценить нашу историю, давайте поучимся ценить ее у других. Спасибо, Мария. Напоминаю, что в гостях у меня была Мария Мелькова.
Благодарю вас, Елена, за всегдашнюю любовь к Сербии. И будем надеяться, что действительно это все не пропадет в туне, что наши радиослушатели тоже и всегда проникаясь любовью к Сербии, будут помнить о том, что Сербия почитает и наших замечательных святых. И это все, что нас скрепляет, это, конечно, это наша вера, наша кровь, которая у нас одна, собственно, славянская, наш язык славянский и церковно-славянский в том числе. Ну, то есть мы и сербы – это одно, я считаю. Так что благодарю вас и благодарю слушателей за внимание. С Богом!
Всего доброго! Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго! До встречи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Дорогие друзья, в студии Михаил Карелин, и у нас в гостях сегодня в студии на Пятницкой священник Сергей Тарнаги, доцент Международного славянского института.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Размышляя сегодня о теме беседы, оказался невольным подслушивателем разговора двух молодых барышень, которые беседовали о счастье.
Что же они говорили?
Одна считала, что счастье на земле возможно, другая доказывала, что нет, невозможно. Что счастье возможно только вне земли, где-то в райских кущах. такие две были принципиально разные позиции. А как вы считаете, возможно счастье? И что такое вообще счастье по определению, по философскому определению?
Давайте я вам не буду давать философского определения счастья, а отнесемся к этому понятию как богообщению во всей его полноте. Вот. И как его результат некое чувство, которое можно охарактеризовать как счастье. Я бы так сказал. А что такое счастье? Чтобы понять, вот я бы предлагаю как раз сейчас, может быть, раскрыть эту тему. И предлагаю, как говорят, доказательство от противного начать. Что у нас такое от противного, да? То есть противоположным всему тому, что есть хорошего на этом свете, естественно, является враг рода человеческого. И здесь, очевидно, одна из барышен говорила о том, что есть земное счастье, некое удовлетворение в той или иной степени земными радостями, земными благами. Она, наверное, тоже по-своему воспринимала. Я не могу точно сказать, что именно та барышня думала. Ну, будем брать некое среднестатистическое мнение, какое можно обнаружить в обществе. Что некие периоды, когда человек доволен всем, когда ему хорошо, когда ему больше ничего не нужно, если эти периоды как-то с какой-то дискретностью появляются в нашей жизни, тогда вроде как человек считает, что я счастливо прожил жизнь, у меня было все хорошо. Причем удовольствия бывают разные, например, от победы над каким-то неприятным человеком, от доказательства своей правоты, от получения богатства, там, от более хорошего автомобиля, там, от карьеры. Карьеры. Ну, в общем, все, от всего того, что в Царство Небесное с собой не возьмешь.
Да, вот вы описываете вот. Два совершенно разных каких-то счастья. Одно счастье – это когда ничего не хочется изменить к лучшему, ну, пусть как, даже какой-то короткий промежуток во времени. Угу. А другое счастье происходит как бы от слов «быть». Частью, да?
Да,
то есть быть
да.
с Богом.
Вот то причастие и быть с этой частью.
Причастие и счастье слова
да,
родственные.
Мне кажется, что они очень близки, филологи меня поправят, если я ошибаюсь, но мне так кажется, что это очень рядом. Во всяком случае, быть причастным чему-то, это всегда в некий такой вот положительном смысле всегда произносится. И вторая, очевидно, говорила, что нет, на свете счастья нет, но есть покой и воля, как известно, да. И что здесь все равно одни страдания, и будем уже страдать и надеяться на то, что на том свете мы получим воздаяние и, так сказать, со скорбным лицом перенесем.
А можно быть счастливым
всё,
и страдать
можно.
При этом?
Интересная штука, что на самом деле мы и ад, и рай вселяем в свое сердце уже в этой жизни. И то, чем наполняется наше сердце, чем живет наше сознание, то и есть преддверие того, куда мы уйдем в послевременной жизни. Да? И о страданиях тоже же можно по-разному говорить. Вот есть замечательная книжка святителя Луки Симферопольского «Я полюбил страдания». Что, какое страдание он полюбил? Он полюбил страдать и жалеть себя, что вот я несчастный, все вокруг, но зато он прав, да, что вот все его обижают, там еще что-то. Или, например, добиться в отношениях с людьми какого-то страдания, жестокого отношения к себе и уже успокоиться, потому что ожидание страдания гораздо хуже, чем его испытания. Разве такие чувства? Разве это мазохическое наслаждение? Нет, он полюбил то страдание, в котором все становится на свои места, и истинные ценности проявляются. Страдание как лакмус, где все оказывается тем, что оно есть. И вот это очищение, освобождение от всего наносного, от всей мишуры, и именно освобождение очень важное, оно приносит как раз возможность действительного выбора, потому что мы всю жизнь выбираем. Нельзя сказать, что там архиерей или священник, или мирянин. Вот один раз выбрали, и все. Сомнения приходят, враг искушает. Но возможность выбора любви, возможность выбора радости становится более простой, когда наше сознание, наша душа и наше восприятие этого мира очищено от всей этой шелухи, которые насыщаем мы, к сожалению, нашу жизнь. И тут страдание, конечно, страданию рознь. Вот это христианское страдание, и святитель нас именно ему учит. В этом смысле для каждого из нас очень важно не искать себе место счастья, где тебе будет хорошо, а искать то, что сделает тебя счастливым в любом месте. И, собственно говоря, кроме Бога, искать этого негде. Только в нем мы можем найти. И поэтому очень важно разобрать, например, а что же нам мешает? Вот, конечно, можно сказать, вот он испытал полный крах своей жизни, потерю семьи, свободы, возможности заниматься любимым делом. Все потерял и приобрел свободу. Но мне бы не хотелось желать нашим слушателям вот таких скорбей. И лучше, может быть, глядя на этот подвиг и призывая, чтобы святитель молился перед Богом о нас, постараться по чуть-чуть, по крупицам выковырить вот из себя вот этого вот раба греха и, наконец, освободиться и стать счастливым. И здесь самое главное не спутать, вот как раз если вернемся к техническим подробностям наших переживаний, наших чувств, не спутать в поисках счастья удовольствие и состояние счастья самого как такового. Потому что я во многих произведениях когда-то в детстве каждый из нас думал, а что же такое счастье? И вот оно неуловимое какое-то. И вот вроде хорошо, и вроде как долго-долго шел, пришел, устал, долго жаждал, и напился, и вот и хорошо, вот оно и счастье. Вроде как такое вот сильное переживание приятно. И еще очень важно в поисках счастья, например, такая вещь, как не бежать от проблем, а идти к счастью. Потому что в бегстве от проблем, к счастью, не прибежишь. Вот мы на них сосредоточены.
То есть счастье стоит за проблемами, за трудностями.
Оно над. Вот я всегда вспоминаю замечательного богослова 20 века, в Америке проживавшего, отец Александр Шмеман. Да. Отец Александр Шмеман выразил замечательную мысль о том, что вот, приходя к Богу, мы не находим решения для своих жизненных проблем, а помещаем себя в такое состояние, в такое положение, где этих проблем просто нет. Опять же, если вернуться к тем логическим ловушкам, которые ставили фарисеи, саддукеи Спасителю, они говорят: платить, не платить, что делать? Они предлагают ему два неприемлемых выбора, выбор между двумя неприемлемыми решениями, и как это чаще всего бывает в жизни. То есть мы из двух зол выбираем меньшее, потому что все решения наши неприемлемы, как бы то ни было. А Господь выводит проблему всегда на духовный уровень, и там, оказывается, ее нет, этой проблемы. Платить кесарю, не платить. Богу Богу, а кесарю кесарево. Тут все просто.
То есть, получается, будучи с Богом, без средств к существованию прожить легче, чем будучи без Него?
Конечно. Также и со средствами к существованию, будучи с Богом, прожить легче, чем без Него. Потому что то мучение, которое испытывают состоятельные люди, обладая большими средствами. Помните, что вещи и деньги имеют очень интересную особенность. Не только мы ими владеем, но они нами владеют. И когда мы это учитываем, мы всегда осознаем, как же нам к ним относиться и как быть в отношении с ними. Ну и понятно, то есть счастье с Богом, оно независимо от того, идем мы на эшафот или пребываем в материальном благоденствии.
Батюшка, а что в этом свете тогда означает выражение «кого-либо осчастливить»?
Ну это такое земное выражение, наверное, то есть кого-то порадовать в такой степени, что можно сравнить с счастьем. Не сравнивали же там в 19 веке, любили о любимой девушке говорить, она ангел просто. Вот не знаешь, что она ангелом была. Вот очень много.
Или, может быть, кого-то к Богу привести.
Да, да.
Если уж в нашем контексте.
Ну и еще можно вот поразмышлять о таких вещах. Вот, например, когда мы выбираем быть правыми или счастливыми. Чаще всего мы говорили с вами о семейной жизни, наверное, об отношениях людей. Когда мы общаемся с коллегами по работе или с супругами, то нам очень хочется быть правыми. И так хочется быть правыми, что мы уже теряем связь с реальностью и уже готовы положить свое состояние спокойное, доброе и уравновешенность свою, только бы быть правыми. А в результате, ну, доказали мы, что мы правы. Причем правота – это очень субъективно, как мы знаем, что вот апостол Павел говорит, что мы видим мир как через мутное стекло. И нет инструментов у нас полноценного восприятия этого мира и окружающих. Что такое наша правота? Но не попытались понять другого человека, доказали свое, задавили его, но потеряли счастье, потеряли возможность для вот этого духовного равновесия.
И оппонента своего лишили чувства удовлетворения и, может быть, даже сопричастности.
И оппонента лишили возможности, все же мы слабы, вместо того, чтобы носить тяготы друг друга, как в сегодняшнем Евангелии говорилось, мы, наоборот, подталкиваем его в такую ситуацию гнева, где он теряет связь с реальностью. Об этом тоже стоит чуть позже поговорить. И, соответственно, нет любви. Он теряет возможность любить. А мы должны стимулировать друг друга возможность к любви. Наоборот.
То есть в споре надо себе, видимо, как-то все время напоминать, что перед тобой человек стоит родной, да. Что не нужно его переспорить окончательно. Хорошо, а где граница?
В споре мы боремся за оппонента, а не против него. Тогда это по любви.
А то если... есть мы пытаемся его просветить в споре, такая
да,
задача.
Да, прислушаться, понять, кто, что он имел в виду. А если мы, как преподобный Никодим Святогорец пишет, заранее уже решили, заранее назначили, либо полюбили его аргументы, либо возненавидели, и уже только потому, что они похожи на какие-то аргументы, где-то мы слышали, они нам доставили нам неудовольствие. И мы уже спорим не с самим человеком. И это такое, конечно, технология спора духовного, может быть, отдельная тема для какой-нибудь передачи, если когда-нибудь решимся с вами поговорить. Вот во всяком случае, студентам, когда я им рассказываю о том, что между дискуссией, в которой действительно может родиться истина, и спор, который по Ожегову является взаимным притязанием, есть большая разница, и лучше, конечно, дискутировать именно. Вот, а в нем ничего, кроме взаимной нелюбви, родиться не может. Хорошо. Еще очень важно для счастья такая штука, как реализация своих концепций, своих мечтаний, своих планов. Как часто мы бываем разочарованы. И здесь тоже очень важно внимать Священному Писанию. Оно говорит, внемлите себе, братья. Но надо изучать себя досконально, как можно тщательнее. Вот, и реализовывать именно то, что мне необходимо, ну, каждому из нас необходимо, а не то, что случайно навязано общественным мнением, то, что в нем считается. Я видел людей в Иерусалиме, которые ходят, озираясь, и не понимают, а зачем, что они здесь делают. То же самое я слышал о людях, которые путешествуют по Парижу. Вот с детства мы выросли, увидеть Париж и умереть. Ах, вот, и они приезжают, ну да, вот Эйфелева башня, все, и что дальше? И что я здесь делаю, боже мой? То есть они вдруг поняли, что они реализовали не свою мечту. Вот, и какое несчастье, потратили кучу денег. Вот им это, зачем это им нужно было? То же самое едут, ах, надо в Иерусалим. Что там в Иерусалиме? Люди приезжают, говорят, ой, нам в Израиле не понравилось. Я говорю, так надо было на Святую Землю ехать, а не в Израиль. Это два разных путешествия. Вот, и они говорят, ну, наверное, да. Вот такое ощущение. Вот. Еще очень интересная штука во взаимоотношениях с людьми и просто для себя. Очень важно знать, кто я. Это не то, что я о себе думаю, а то, о чем я думаю. И тут становится ясно, кто я и что я, и какие мои истинные переживания. А не моя некая концепция в свете общественного мнения и окружающих, как бы я хорошо выглядел. И здесь выбор, быть или казаться. И кто-то говорит, надо не казаться, надо быть. Ну, при этом не очень хорошо получается у большинства, потому что проблема в том, как только ты есть, но ты не сообщил правильно о себе окружающим, то тебя как бы и нет. И поэтому человек невольно начинает, как та лягушка-путешественница, это я придумала, вот, и начинает кричать и теряет все то, что заработали на состоянии быть. Поэтому, конечно, необходимо двигаться царским путем. Не стремиться к лицедейству, не стремиться к самозванству, все это является грехом, а быть и правильно уметь представить то, что вы есть. Потому что ну, не надо людей вводить в заблуждение ни в положительном, ни в отрицательном смысле.
Вот. То есть до людей надо донести свои мысли?
Ну, с людьми надо общаться, людям надо позволять. Во-первых, надо людей любить, а гордец, он, кстати, никогда не только людей не любит, он не позволяет себя любить. А если его будут любить, это же люди будут хорошие, а как ему гордиться? Вот, то есть тут такой замкнутый цикл. Ну, и правильно говорят, что ну, мы любим людей за те добрые дела, которые для них сделали. То есть, ну, позволяйте людям делать добрые дела, делайте сами добрые дела. Причем сделали доброе дело не ради человека, а ради Бога. Вот как именно для Бога, ради Бога, а не этому человеку, чтобы, не дай Бог, не ждать благодарности. И не удивляться, тем более, неблагодарности. Как сейчас среди молодежи демотивация. Сделал доброе дело. Отойди на безопасное расстояние. Вот. И наслаждайся жизнью. Вот. А так получается, что переживают, вот, не делай добра, не будет зла, и какие-то такие вот ловушки, как человеку жить. И действительно, бывает очень сложно разобраться. Вот. Со своими качествами, вот обнаружили их, какие они там. Понятно, что все наши грехи, все наши пороки, это бывшие добродетели, и мы, наверное, неоднократно об этом говорили, и поэтому я всегда прошу сосредоточить внимание всех братьев и сестер на том, что не подавлять в себе пороки, а возвращать их в исходное состояние, когда они были добродетелями, что враг, искривитель, лукавый, он искривил добродетели, они стали пороками. В нас не появилось ничего нового, что Бог не вложил. Просто вложенное Богом искривлено врагом. И поэтому надо понять, что, может быть, мои качества работают не в тех обстоятельствах, не в том контексте мы их помещаем. Мы неправильно ими пользуемся, не умеем ими пользоваться, не умеем ими управлять. И вот вернули их в правильную форму, в правильный контекст поставили. И вот это уже добродетели. Вот, и они уже правильно работают. Эти наши чувства, я имею в виду не проявление их, когда вот проявление порока, а я имею в виду наши чувства, которые вызывают то или иное действие.
А можно какой-то конкретный пример привести?
Ну, например, мое любимое, человекоугодничество. Что это за порок? Это бывшая добродетель человеколюбия. Как только в нее включено понятие нелюбви, оно превращается в человекоугодничество. Тут же могут быть написаны книжки, типа «Как добывать людей и всех, как бы сказать, себе покорять». Там какой-нибудь там Дейл Карнеги там или что-нибудь.
Да, как мы знаем, он плохо кончил.
А я не знаю даже.
Он повесился.
Господи помилуй. Вот. Ну, во всяком случае, литературы такой в стиле «Как управлять миром незаметно от санитаров» огромное количество. И вот она рождается именно от того, что люди не знают, как взаимодействовать с другими людьми. И мы, собственно говоря, почти все, хоть и знаем иногда, но ошибаемся, враг искушает нас. Но если мы вот говорим, вырабатываем в себе вот эти установки, вот эти концепции, тогда Господь помогает нам уже хотя бы по чуть-чуть приближаться вот к этому райскому состоянию счастья, о котором, собственно говоря, мы начали нашу передачу.
Вот мы коснулись человекоугодничества, и мне пришло на память, что вот нередко слышу вопрос о том, кто такой ближний. Люди вот часто спрашивают, кто это? Это, мол, мои родственники или это вообще все люди на земле? И я вот так понимаю, что, ну, родственники-то, наверное, нет, потому что и язычники любят родных, и нет тут никакого подвига. А опять-таки весь мир человеку, наверное, любить тоже невозможно. Так ближний-то это кто?
Весь мир легко любить. Вот конкретного человека любить попробуйте, да. Это всегда сложно. Ближний — это тот, кто нуждается в нашей помощи.
То есть в данную конкретную минуту, секунду.
Конкретную нашу секунду, нашу жизненную ситуацию. И Господь именно рассказывает о тех прошедших мимо раненого, израненного человека, ограбленного. И какой-то... совершенно, по-нашему говоря, еретик прошел мимо, там, иноверец почти, и оказал помощь. В этом смысле ближнего. А есть еще вопрос ставят, а вот возлюби ближнего, как самого себя. Вот как себя любить? Вот,
да, я вот слышал такой ответ вопрос. Однажды человек говорит, а я себя не люблю, чего мне любить кого-то еще?
Вот. А чего он себя не любит? Почему? Вот нелюбовь к себе, неважно, кого мы ненавидим, если наша жизнь внутри, по нашим ощущениям, наша жизнь рухнула, все нам ненавистно, все препятствует как раз нашему земному чувству удовлетворения, тогда мы начинаем ненавидеть либо окружающих, либо себя. Но это все отношение, к любви не имеет. Давайте вспомним, что любовь может быть какая? Гастрономическая, там, кататься на санках, любить жену, там, любить детей. Все разные ощущения, но они названы одним словом «любовь». То есть любить себя – это приносить истинную пользу к себе с самопожертвованием, вот, готовым отказаться от излишеств каких-то. Вот, как мы любим ближнего человека, другого, вот, кого нибудь. Мы
то
любим,
есть через «не хочу» мы читать готовы... утренние правила, через «не хочу» делать зарядку.
Жертвовать собой ради себя, вот ради своей души, вот так любить себя. Вот мы разве побежим куда-нибудь на мороз, как там Русланова пела, по морозу босиком к милому ходила. Вот в нормальном состоянии она бы пошла куда-нибудь на мороз босиком, ну, сказала бы, ну что, больная, что ли. Вот. А здесь бежит, она так тянется, так любит этого человека, что вот бежит к нему, так и мы по отношению к своей душе должны бросить все ради ее спасения. И в том числе вот святые, когда им говорят, откажись от Господа, присягни языческим богам, а он понимает, что это гибель для меня, и что нужно, что он готов пожертвовать своим телом ради спасения души. И поэтому пусть тело страдает, пусть тело погибает. Вот такое самопожертвование вот для любовь. Себя же. Вот это любовь. И вот так нужно любить ближнего. Вот. Ну, можем сделать перерыв и на следующей передаче продолжить. Я думаю, интересная такая тема. Мы ее накали на самом заканчиваем.
Дорогие друзья, напоминаю, у нас в гостях был священник Сергий Тарнаги. И будьте счастливы.